И о погоде, падает вот эта чудовищная жара, ослабление наблюдается, во всяком случае, в центральных областях России. Но будет сопровождаться это ослабление местами ливнями, грозами, а на востоке ливни могут быть очень сильными. При грозах порывы ветра могут достигать аж 20 метров в секунду. 19 августа в Санкт-Петербурге ожидается кратковременный дождь и гроза, 21-23 градуса тепла. В Москве и области облачно, с прояснениями, местами ливни, грозы, температура, ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду, температура 24-26, по области 22-27 градусов, но на юго-востоке области по-прежнему до плюс 30. Семь часов 8 минут в Москве. Продолжается утренняя программа «Время свободы». И в этом часе вас ждут много интересных интервью, сообщений и репортажей. Вы вместе с нами будете вспоминать и события августа 1991 года, и о том, как в 1968 году прогрессивное человечество отвечала на события в Праге. Если вы думаете, что теплый плюшевый мишка, панда-мишка, вы глубоко заблуждаетесь. Это на самом деле гигантские еноты. И вот в Испании как живется пандам, вы тоже об этом узнаете. Но тема сегодняшнего часа: как вы относитесь к августовскому путчу 1991 года? Ваши ответы мы принимаем на пейджер в Москве 961-33-33. Для абонента «Радио Свобода» можете воспользоваться номером для СМС-сообщений плюс 7-903-743-2801. Как вы относитесь к августовскому путчу 1991 года? И теперь давайте перенесемся в Грузию. Георгий Кабаладзе внимательно следит за тем, как развиваются события в этой республике, и следит за тем, как будет происходить обмен пленными, и следит за судьбой русского летчика, который находится в плену у грузинской армии.
В течение последних суток вырисовывается будущая конфигурация расположения российских войск на территории Южной Осетии и прилегающих к бывшей автономии регионах Грузии. В понедельник вечером российские войска перегруппировались и заняли позиции в 15-километровой зоне безопасности вокруг непризнанной республики, создавая тем самым буферную зону. Это не означает вывода всех российских войск с территории, собственно, Грузии. Российские войска по-прежнему перекрывают жизненно важную для страны автотрассу Тбилиси-Гори. Кроме того, в городе Хашури они объявили комендантский час. Причем военнослужащие уже одеты в форму миротворцев. Российское командование ссылается на договоренности 99-го года, которые определяют границы зоны безопасности, и по этим документам российские миротворцы имеют право контролировать центральную автотрассу. У поселка Игоэти произошла небольшая стычка между местной полицией и военнослужащими. Бронетранспортеры переехали через легковые машины грузинской полиции, когда те пытались помешать военным углубиться на территорию Грузии. Тем не менее, справедливости и объективности ради надо подчеркнуть, как исторический факт, что российские военнослужащие, которые находятся в грузинских городах и селах, по-человечески, цивилизованно относятся к абсолютно беззащитному мирному населению. Пока нет случаев насилия по отношению к мирным людям. Более того, российские военнослужащие меняют рубли на лари, чтобы, по их словам, иметь возможность купить в магазинах продукты и сигареты. И это при том, что они, конечно, могут получить все это и многое другое совершенно бесплатно. Грузинская и российская стороны продолжают переговоры по обмену пленными. В понедельник грузинское телевидение продемонстрировало интервью с российским летчиком, который был сбит во время бомбардировки в Гори. Он рассказал, что его повидала супруга президента Саакашвили, и в целом к нему относится нормально, и он идет на поправку.
Нормально, руки движутся, вот руку пришили, все нормально. Лечит хорошо, лекарства, все, врачи, отношения хорошие.
Судя по выступлениям грузинских официальных лиц, их основная надежда – международная поддержка и ближайшее заседание Совета НАТО, в ходе которого, как заявил председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гивит Аргамадзе, могут быть приняты решения о предметной помощи Грузии. Тем временем министр по делам беженцев и расселению Кобас Убельяни заявил, что число грузинских беженцев из Южной Осетии и прилегающих регионов Грузии превысило 200 тысяч человек. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Тема российско-грузинского конфликта, она, разумеется, находит свое отражение и в сегодняшних российских газетах. Марина Дубовик появилась в студии с кипой газет. Доброе утро, Марина.
Доброе утро, Сергей.
Есть ли что-нибудь в газетах относительно событий в Осетии?
Да, конечно. Сегодня практически все полосы уделили внимание именно этой теме. Независимая газета опубликовала статью «Военно-непризнанная база», «Коммерсант», «Принуждение к уважению», «Время новостей про уродов и людей». И все это, естественно, комментарии ко вчерашним событиям, потому что именно вчера как раз и побывал Медведев во Владикавказе, и где вручал награды героя, что называется. «Военно-непризнанная база», независимая газета, публикует статью, в которой пишет: президент Южной Осетии Эдуард Кокойте заявил, что намерен обратиться к России с просьбой разместить на территории республики российскую военную базу. Такая мера необходима для предотвращения новых попыток геноцида осетинского народа. Главная сложность — международно-правовая. Тем не менее, препятствия, по мнению экспертов, устранимы при условии, если Россия займет активную позицию в отношении непризнанной республик. Здесь же публикуется статья, которая называется «Военно-непризнанная база». Она достаточно объемная, эта статья, практически на двух полосах расположена, поэтому я не буду очень подробно заострять на этом внимание. Расскажу, что в «Коммерсанте» есть статья, которая называется «Принуждение к уважению», где Дмитрий Медведев ответил на ультиматум Николя Саркози. И вот что пишет газета: позиции были обозначены достаточно жестко. Господин Саркози настаивает на безотлагательном выводе российских войск из Грузии, иначе последствия могут стать катастрофическими, если они знаменуют собой состояние новой холодной войны. Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия не хочет обострения международных отношений, а хочет, чтобы ее уважали. Источник в российском Министерстве обороны сообщил, что российские войска не намерены выходить из зоны конфликта слишком стремительно, поскольку ситуация не требует поспешных решений. Кстати говоря, газета публикует практически полемику на своих страницах в отношении темы Осетии.
Да?
Да, нет, газета. Это была «Коммерсант», а вот газета публикует очень много статей, причем цитаты дня. И президент укрепил свою живую силу. Это большая статья, которая продолжается как бы в полемике, в статье, которая называется «Проиграл ли Саакашвили?». И пишется о том, что неоднозначно это мнение у многих специалистов возникает в отношении того, как развивается южно-осетинская проблема.
Спасибо большое, Марина. Я думаю, что еще материалы и на эту тему, и на многие другие в самое ближайшее время мы услышим. Ну, а в Москве 7 часов 15 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе сегодня пройдет совещание министров иностранных дел стран НАТО. В центре внимания конфликт между Россией и Грузией. Министерство иностранных дел России обвиняет обвиняет Россию в нарушении договоренностей о выводе российских войск из зоны конфликта. ООН обратилась к мировому сообществу с призывом выделить 58 миллионов долларов для помощи пострадавшим в ходе конфликта в Грузии. В Россию сегодня прибывает президент Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Как показывают конфликт на территории Грузии и Южной Осетии, средства массовой информации России, Грузии и стран Запада. Эта тема обсуждается в программе «Час прессы». В обсуждении участвует директор дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клеймёнов, специальный корреспондент телекомпании «Рустави-2» Тенгиз Гагакишвили, заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Андрей Дятлов, корреспондент польской газеты «Выборча» Марцин Войцеховский. Программу «Час прессы» ведет Елена Рыковцева, и выйдет эта программа в 13 часов сразу после выпуска новостей. А теперь к спортивным событиям.
Олимпийская панорама.
С С олимпийскими новостями нас будет знакомить Игорь Катманов. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро.
Что происходит в Пекине?
Ну, главная новость минувшего дня – это, конечно, то, что россиянка Елена Исинбаева стала двукратной олимпийской чемпионкой. Накануне в Пекине Елена выиграла соревнование в прыжках шестом с новым мировым рекордом – 5 метров 5 сантиметров. Это 24-й мировой рекорд в карьере Исинбаевой. Также мировой рекорд был установлен во время соревнований тяжелоатлетов – у мужчин в категории до 105 килограммов Андрей Арамнов из Белоруссии выиграл золотую медаль 436 килограммов. Таков новый мировой рекорд 200 килограммов в рывке, 236 килограммов в толчке. Серебро и бронзу завоевали российские тяжелоатлеты Дмитрий Клоков и Дмитрий Лапиков. Сегодня... А на Олимпиаде в Пекине уже, так скажем, начинаются стадии плей-оффа в игровых видах спорта. В основном у женщин, это в женском баскетболе четвертьфиналы пройдут. Китай, Беларусь, Австралия, Чехия, США, Южная Корея и Россия, Испания. А полуфиналы в женском водном поло США, Австралия, Венгрия, Нидерланды. А в волейболе в женском также пройдут четвертьфиналы Куба, Сербия, Япония, Бразилия, Китай, Россия и США, Италия. И в женском гандболе также матчи 1/4 финала. Россия играет с Францией, Южная Корея с Китаем, Румыния с Венгрией и Норвегия со Швецией. А у мужчин футболисты сыграют полуфинала. Бельгийцы играют со сборной Камеруна, Бразилия с Нигерией. И после 10 дней олимпийских состязаний в Пекине разыграно 185 комплектов наград. В активе сборной Китая 39 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых медалей. Далее идут команды США, 22 золота. А в Великобритании 12 золотых наград. И показатель сборной России следующий. 8 золотых медалей, 13 серебряных, 15 бронзовых. Шестой по достоинству наград и третий по общему количеству. Ну и в заключение также напомню, что в понедельник российская сборная по футболу впервые собралась вместе после завоевания бронзовых медалей на чемпионате Европы. Травмирован Александр Анюков и Данияр Белялетдинов. И напомню, что в среду команде предстоит сыграть товарищеский матч против сборной Голландии.
Спасибо. С олимпийскими и спортивными новостями нас знакомил Игорь Катманов. Переходим к экономике. Почему могут сократиться доходы федерального бюджета от нефтегазового сектора? Рассуждает в своей программе Сергей Сининский.
Доходы федерального бюджета от нефтегазового сектора через 15 лет сократятся в России почти втрое, с 8,8 до 3,1% ВВП, в основном из-за массового вывода из эксплуатации старых месторождений, заявил вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин. В целом Россия, по его словам, вступает в период сокращения доходов федерального бюджета. По расчетам министерства, их объем к 2023 году сократится примерно до 13% ВВП. В 2007 году они составили 23,6%. Объем промышленного производства в России в июле увеличился на 3,2%, а с начала года на 5,4% по сравнению с показателями за те же периоды 2007 года, сообщила Федеральная служба статистики. По прогнозу Министерства экономического развития, в целом в 2008 году рост промышленного производства в России составит 5,7%, в прошлом году 6,3%. Правительство России не планирует на 2009 год приватизацию крупных государственных предприятий или продажу крупных пакетов акций, находящихся в собственности государства. Об этом свидетельствует план приватизации федерального имущества на будущий год, который предполагает, в частности, акционирование 239 государственных предприятий из примерно 5700, а также продажу госпакетов акций 324 компаний из почти 4000, в которых они существуют. Общие доходы от приватизации в следующем году по планам составят 12 миллиардов рублей или в пересчете около 500 миллионов долларов. Уборка зерновых в России на сегодня завершена на 45% посевных площадей, что уже позволило собрать на 37% больше зерна, чем к середине августа прошлого года. По официальному прогнозу, урожай зерна в России в 2008 году составит 85 миллионов тонн, на 3 миллиона тонн больше, чем в 2007. Однако Министерство сельского хозяйства заявило о намерении в ближайшее время повысить этот прогноз. Производство цемента в России в январе-июле сократилось на 3,6% по сравнению с показателем 7 месяцев прошлого года до 32,7 миллиона тонн, сообщила Федеральная служба статистики. На прошлой неделе правительственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле рекомендовала установить на неопределенный срок нулевые импортные пошлины на цемент. Такой режим ввоза в Россию цемента из-за рубежа был установлен в январе этого года, но тогда предполагалось, что он будет действовать только в течение 9 месяцев.
Центробанк сегодня дает за 1 доллар США 24 рубля 49 копеек, а за 1 евро 36 рублей 12 копеек. В сегодняшних публикациях в русском политическом интернете нет недостатка в комментариях по поводу дефолта, случившегося 17 августа 1998 года, и опасности повторения подобной ситуации сейчас или в обозримом будущем. Об одной из таких публикаций в рубрике «Политика онлайн», которую ведет Андрей Широградский.
Макроэкономическую политику России в предкризисные годы можно включать в учебники как пример того, чего нельзя делать ни в коем случае, пишет руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич на сайте газеты РУ в своем комментарии, приуроченном к десятилетию дефолта.
Прежде всего, она страдала отсутствием сбалансированности. Консолидированные федеральные бюджеты хронически исполнялись с огромным дефицитом, а дыра в бюджете покрывалась краткосрочными займами на рынке ГКО. Это делало правительство полностью зависимым от инвесторов, российских и зарубежных банков. Без их участия было невозможно не только профинансировать новые расходы, но даже расплатиться по прежним долгам. В середине 98 года требуемое ежемесячное погашение ГКО превосходило суммарные доходы бюджета. Обменный курс рубля был завышен, а золотовалютные резервы составляли 15-20 миллиардов долларов. Сейчас они ежемесячно прирастают на такую величину. Таким образом, налицо были условия одновременно для бюджетного и валютного кризиса. Скорее всего, кризис рано или поздно произошел бы в любом случае. Даже будь у правительства время провести финансовое оздоровление, оно в тот период не демонстрировало политической воли хоть что-то для этого сделать. К тому же осенью 97 года выяснилось, что времени у правительства нет. После того, как многие страны Юго-Восточной Азии охватил кризис, резко упали цены на нефть и прочее сырье. Неожиданным и для экономистов, и для правительства оказалось то, что кризис буквально живительно подействовал на нашу экономику. Гораздо чаще подобные кризисы надолго останавливают развитие экономики. В России же производство начало расти уже через 2 месяца после дефолта. Более того, стала сама собой, без всяких усилий, разрешаться казавшаяся вечной проблема бартера и неплатежей, за которую нам присвоили не очень почетное звание «виртуальная экономика».
Впрочем, для многих российских граждан дефолт стал серьезным несчастьем, подчеркивает Евсей Гурвич.
Именно население понесло самые тяжелые потери. За 2 года инфляция на треть обесценила зарплату, более чем на 40% пенсии. В целом реальная величина доходов снизилась более чем на четверть. У многих сбережения обесценились или пропали в таких банках, как СБС «Агро». Последующий динамичный рост экономики позволил многократно перекрыть докризисный уровень жизни. Реальная, то есть корректированная на инфляцию, величина зарплаты сегодня почти втрое выше докризисной. Пенсии и доходы в реальном выражении выросли более чем вдвое. Однако полученная общественным сознанием травма до сих пор не изжита. Это видно по устойчивым слухам о близости деноминации или еще какого-то неведомого несчастья.
Хорошим напоминанием о том, что в экономической политике по-прежнему нельзя расслабляться, стал продолжающийся международный кризис. Однако этот сигнал в России не услышали, во многом стали вести себя даже менее осторожно, что серьезно отразилось на состоянии фондового рынка, подчеркивает Евсей Горович.
Следует понимать, что с кризисом трудно, почти невозможно справиться, когда он уже начался. Есть только один способ обезопасить себя от кризисов – годами проводить здоровую, сбалансированную политику. Правильное поведение в первой половине 2000-х годов сделало нас защищенными от текущего международного кризиса, но сейчас нужно уже думать, как не допустить следующего. Какие же опасности могут грозить нам в будущем? Их источник прежде всего в несбалансированном росте экономики. Импорт увеличивается в несколько раз быстрее, чем физический объем экспорта. Пока это маскируется уникальным повышением цен на нефть, но когда оно прекратится, у нас за 2-3 года образуется дефицит внешнего баланса. Это не обязательно будет иметь немедленные фатальные последствия, но мы вновь попадем в зависимость от внешних инвесторов. Учитывая, как мы с ними обходимся, такая зависимость достаточно опасна. Следствием той же проблемы стал быстрый рост в последние годы внешнего долга банков и нефинансовых компаний. Пока он остается умеренным, но темпы роста внушают тревогу. Лидерство в наращивании внешних заимствований принадлежит госкомпаниям. Это вдвойне тревожно, поскольку возникают опасения, что бремя долга окажется переложено на государство, хотя формально оно не несет ответственности за долги компаний с государственным участием.
Это были выдержки из комментария Евсея Гурвича на сайте газеты.ру. Его опасения по поводу нынешней экономической политики России разделяет и эксперт «Радио Свобода» Дэниел Кимидж.
Проблема вообще заключается в том, что страна по всем показателям сидит на нефтяной игле. И почти все согласны с тем, что нужно развивать там другие отрасли. Я пока не вижу, чтобы это очень как-то быстро или эффективно развивалось. Я думаю, что я могу тут сослаться на результаты опроса, что значительная часть российского общества считает, что кризис 98 года может повториться. То есть даже на фоне сегодняшнего сравнительного благополучия, это понятно, что многие так считают, потому что, ну, научены, так сказать, горками опытом.
Политика онлайн, Андрей Шароградский.
Как вы относитесь к августовскому путчу 1991 года? Так звучит вопрос сегодняшнего часа. И вот некоторые первые ваши отклики. Это были тревожные и счастливые дни. Практически двое суток провели у Белого дома, хоронили погибших ребят. Как раз с этого времени стали ходить на выборы. До тех пор всегда брали открепительные талоны. С 2000 года прекратили. Несмотря ни на что, на многие несообразности, с ностальгией вспоминаем лихие 90-е, майоровые. «Одни дармоеды сменили других», считает Ваня Жуков. «События августа 91 года я воспринимаю как государственный переворот, приведший к уничтожению великого государства Советского Союза из-за предательства Горбачева, Яковлева, Ельцина и появлению на международной арене американских марионеточных государств на бывшем пространстве СССР», мнение Юрия. То, что теперь называют августовским путчем, был хорошо разыгранный спектакль, точнее, ловушкой для дураков. На самом деле, те, кто правит бал, нуждались в развале СССР и разделе между собой его имущество. Причины были гораздо глубже, результат налицо. Николай Борода. Продолжайте отвечать на наш вопрос. Я хочу напомнить, что в 14 часов, сразу же после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Американский час поверх барьеров». И разговор пойдет и о риторике холодной войны, и о том, как выглядит архитектура Пекинской олимпиады, российских танцовщиков, которые учатся балету в Америке, об этических проблемах зодчества и о многом другом. В Москве половина восьмого. Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжает новости, которые подготовила Екатерина Безгачина.
Радио «Свобода». Новости.
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении договоренностей, касающихся отвода войск из зоны конфликта. В заявлении грузинской стороны, в частности, говорится, что российские войска вновь заняли военную базу в Синаке на западе Грузии. В Брюсселе сегодня пройдет совещание министров иностранных дел стран НАТО. В центре внимания конфликт между Россией и Грузией. Госсекретарь США Кондолиза Райс отметила необходимость выработки единой позиции НАТО по этому вопросу. Переговоры об отправке в Южную Осетию дополнительных наблюдателей ОБСЕ завершились в Вене безрезультатно. По словам министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера, трудности возникли из-за позиции России. Президент России Дмитрий Медведев во Владикавказе в понедельник вручил награды 28 военнослужащим, отличившимся в боях в Южной Осетии. Швеция замораживает военное сотрудничество с Россией. Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны. Решение связано с действиями России в Грузии. Президент Пакистана Первиз Мушарраф уходит в отставку. Мушарраф заявил об этом в понедельник в телеобращении к нации. Правящая коалиция готовила импичмент президента, обвиняя Мушаррафа в нарушении Конституции. В Сочи сегодня пройдут переговоры президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Белорусский оппозиционер Александр Козулин требует полной реабилитации и возмещения морального ущерба в размере 2 миллионов евро. Комитет ООН по борьбе с расовой дискриминацией выразил озабоченность ростом числа актов насилия на расовой почве в России.
Коротко о погоде. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь, гроза, температура 21-23 градуса. В Москве и области облачно с прояснениями, местами ливни и грозы. Температура 24-26, по области до 27, на юго-востоке области до 30 градусов выше нуля. 19-21 августа 1991 года – это время путча ГКЧП, когда партийно-советская номенклатура пыталась отстранить от власти Михаила Горбачева и остановить демократические реформы в стране. Только 11% россиян сегодня уверены, что тогда в конечном счете произошла победа демократической революции, покончившей с властью КПСС. Большинство полагает, что это было трагическое событие. Мы видим это, кстати говоря, из ответов на наш вопрос часа, что для вас, как вы относитесь к августовскому путчу 1991 года. Так вот, большинство полагает, что это трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны, или, может быть, это просто эпизод борьбы за власть в высшем руководстве. Вот таковы данные последнего опроса Левада-центра. По свидетельству социологов, это событие постепенно вытесняется из общественной памяти. Подробности в интервью Вероники Баде с директором центра Львом Гудковым.
Я считаю, что это самое выдающееся событие конца 20 века в России и огромная победа. Сейчас даже может показаться, что демократы все проиграли. Это не так. Переход к рыночной экономике был совершенно необходим, и это было ключевое событие, которое стало возможным в результате победы демократических сил над путчем. Демократии без рыночной экономики не существует.
Вот да. По данным Левада-центра, очень небольшой процент людей в разные годы, там до 10-13% максимум, считают, что в августе 91 года произошла победа демократии. Демократической революции. Гораздо больше людей, до 38%, считают, что это было трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны и народа. И еще больше, до 50%, считают, что это просто эпизод борьбы за власть в высшем руководстве страны. Но что характерно, очень многие люди затрудняются ответить на вопросы о путче. Очень мало о нем помнят. Как вы думаете, почему так происходит?
Если вы посмотрите внимательно наблюдение того же ВЦИОМа в то время, то вы обнаружите, что и тогда у большинства народа настроения были весьма консервативные. Большинство народа инертно, и оно меняет свои оценки с учетом мнения элит. Тогда выделилась такая демократическая фракция элиты, и она оказывала большое влияние на население, но большая часть именно в Москве, Петербурге, крупных городах, а до большинства населения России эти события вообще дошли не скоро и весьма уже измененном виде. Другое дело, что можно было как бы ожидать развития событий несколько иного плана, чтобы мы могли удержать демократические преобразования того времени. Ну, что ж делать? Можно было ожидать, что если вы должны делать первым делом непопулярные реформы, которые могли спасти страну и поставить ее на какой-то более или менее разумный путь развития, то ожидать большого признания не приходится. То, что произошло в августе 91-го, это действительно историческое событие, которое будет иметь непреходящее значение для истории России. А то, что мы переживаем сегодня, это эпизод, но экономика уже функционирует не на плановых началах. Государство увеличивает свою долю, корпорации государственные, многие прочие неприятности. Но уже есть выступление Шувалова, которое говорит о том, что верхушки уже понимают, что зашли. ушли далековато, надо возвращаться. Но я лично убежден, что исторически ключевые события произошли именно тогда. Если когда определять вот национальный праздник новой демократической России, то это 21 августа 91 года.
По некоторым техническим причинам вы услышали интервью Вероники Баде не с директором центра Левада-центра Львом Гудковым, а с руководителем Высшей школы экономики Евгением Ясиным, который, я напомню, с 94 по 97 год занимал пост министра экономики страны. Но Лев Гудков свое мнение по поводу настроений общества обязательно поведает нам в следующем часе. Сейчас же я позволю напомнить еще раз вопрос часа. Как вы относитесь к августовскому путчу 1991 года? Ваши ответы можете присылать на номер пейджера 961-33-33 или на смс номер плюс 7-903-743-2801. Как вы относитесь к августовскому путчу 1991 года? Татьяна Вольская с этим же вопросом вышла на улицы Санкт-Петербурга.
Я уже его не помню на самом деле.
Я ничего не могу сказать.
ГКЧП, которое было, ну, отрицательно, как можно к этому относиться? Конечно, я считаю, что правильно, что его разогнали в Белый дом. Мы бы еще, наверное, лет на 20-30 назад отстали от всего мира.
Я помню. Я лежала в больнице, проснулась после наркоза. Говорят, путч. Нам разрешили смотреть телевизор. Жуть. Просто ужас какой-то, ужас. Слезы на глазах. Ребят жалко, которые погибли. Ну, если бы вот люди почувствовали, что сейчас лучше, что что-то очень изменилось, а ничего не изменилось. Особенно люди страдают, плохо живут, нищенствуют, какой-то неуют. Для людей ничего особенного не делается, поэтому что там говорить. При Союзе даже как-то больше внимания было на самом деле. Для людей простых.
Ну, так а что хорошего? И сейчас ничего хорошего, и тогда ничего хорошего.
Ну, а что он сделал? Что, вы на работе даже говорили, один в тоже путчу участвовал, а теперь говорит, я там вообще бесполезно ходил, чего я там сделал, что изменилось, ничего.
Я как бы положительно, с одной стороны, что все-таки лучше стало, свободнее стало людям передвигаться, ездить за границу отдыхать, больше товаров хороших стало поступать. Только жалко, конечно, погибших.
Развалили Союз и все. Только Союз, страну развалили, все заводы, все прекратили. Армию, слава богу, хоть сейчас что-то армия восстанавливается.
Ну, что я могу вам сказать про путч? Я, например, была бы сторонницей этого путча, потому что хотелось страну свою сохранить. Теперь мы в бедности, пенсионеры, другие в богатстве. Они защищали себя, а мы остались ни при чем. Вот теперь уже что? Жизнь показала нас, на что мы способны.
Я вот не могу уже составить впечатление. Давно это было. То, что Союз развалился, это печально, но ГКЧП это может быть и отрицательно, а может, трудно сказать сейчас. Наша страна и демократия слишком сложная. Сколько было всяких бандюк, воровства. Страна не была готова к демократии.
Я не могу однозначно ответить. Трудно разобраться во многих вопросах.
Ну, это было в моей жизни. Первый вариант жизни, когда я испугалась. По идее, это, наверное, был основополагающий момент. Степень ожидаемости вот таких вот событий, что уже готовы люди, я думаю, ко многому. Это, конечно, не радует.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к августовскому путчу 1991 года. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
На днях исполнится 40 лет с тех пор, как на Красной площади прошла демонстрация, которая стала одной из самых ярких страниц в истории правозащитного движения. 7 человек выступили с протестом против введения в Чехословакию советских войск и войск стран Варшавского договора. Так началось подавление Пражской весны. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Демонстрация была сидячей у Лобного места. Ее участники Наталья Горбаневская, Лариса Багарас, Константин Бабицкий, Павел Литвинов, Владимир Дремлюга, Вадим Делане и Виктор Файнберг держали в руках плакаты «Позор оккупантам! Руки прочь от ЧССР! За нашу и вашу свободу!». Свидетелем события оказался лингвист Леонид Крысин. Сейчас он заместитель директора Института русского языка имени Виноградова.
Я узнал накануне, 24 августа, о том, что будет такая демонстрация. Что известные нам люди, ну, не все мне были известны, но Горбаневский, Бабицкий, конечно, Богораз были известны. Придут в 12 часов на Лобное место, на Красную площадь. И хорошо бы на это взглянуть со стороны, поскольку я не собирался участвовать. Для того, чтобы это было естественно, я поехал не один, потому что все могло быть, и слежка могла быть, в общем. А поехал с женой и с 4-летней дочерью.
То есть, чтобы выглядело, будто бы вы просто прогуливаетесь по Красной площади.
Да, цель, ну, как будто мы приехали в мавзолей. И мы приехали довольно рано, за полчаса, наверное. Ровно в 12 я увидел, как к Лобному месту подходит Горбаневская с коляской. В коляске лежал ее 3-месячный сын. И остальные участники, остальные 6. Они сели на парапет, который окаймлял вот это Лобное место. Я не знаю, сколько они просидели. Они успели вот выбросить эти свои заранее написанные плакаты. Тут же со всех сторон с площади кинулись к ним какие-то люди. Я помню здоровенного такого мужика с портфелем, который с разбегу просто ударил в зубы Файнберга.
В зубы?
В зубы, потому что сидели, они низко сидели, и вот он как бежал, так с разбегу просто ударил его в зубы. И когда потом они встали, их подняли, Вайнберг стоял, у него лицо было залито кровью. В полдне, полдень — это документальная такая повесть Горбаневской, довольно подробно это все описано, но с той стороны, со стороны демонстрантов, а я это видел с другой стороны, как наблюдатель. Образовалась небольшая толпа, там были не только КГБшники, мне кажется, были просто люди, которые гуляли по площади. Много было недоумевающих, кто-то говорил, что это все евреи организовали, кто-то говорил, что чехи, наверное.
Да, там ведь и плакаты на двух языках были, на русском и на чешском.
Моя жена пыталась даже что-то говорить такое, ну, слава богу, не очень членораздельное, иначе бы ее тоже в машину в какую-нибудь посадили бы. Я помню, что их сажали в машины, даже коляску засунули в «Волгу», в черную, я просто ее вижу, и их всех увезли.
Таковы воспоминания Леонида Крысина. Благодаря радиоголосам и самиздату об акции протеста тут же узнала, если не вся страна, то очень многие в ней. А семерых участников демонстрации ожидала суровая расплата. Лагерные сроки, психиатрические больницы, где лечили от инакомыслия, а после – запреты на профессию. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И тема сегодняшнего часа несколько другая. Как вы относитесь к августовскому путчу 1991 года? Как видите, связано с другой датой. И продолжаем принимать ваши сообщения либо на пейджер в Москве 961-33-33, либо на смс номер +7 903 743 2801. Позволю себе зачитать некоторые из пришедших сообщений просто по порядку. Я нейтрально отношусь к августовскому путчу 91 года, так как бесполезно ругать что-либо, хвалить те события, которые давно произошли. Историю вспять не повернешь, мнение белоруса. Август 91-го принес свободу и полную реализацию для каждого человека. Но вместе с тем появилась тревога за будущее детей и внуков, считает Борис. Крайне загадочная смерть в те дни маршала Хромеева и внесение в черный список врагов России русской народной певицы Зыкина убедительно доказали, в 91-м году произошел криминальный переворот, считает Александр из Сызрани. Я напомню, 961-33-33+7 903 743 2801 – это средства связи, позволяющие сообщить о вашем отношении к августовскому путчу. А теперь 7:45 и время новостей.
Радио «Свобода», новости.
Международное сообщество выражает надежду на то, что после отставки президента Первеза Мушаррафа в Пакистане будет сохраняться стабильность. В Сочи сегодня пройдут переговоры президентов России и Беларуси Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Комитет ООН по борьбе с расовой дискриминацией выразил озабоченность ростом числа актов насилия на расовой почве в России. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Марина Дубовик вновь появилась в студии с кипой сегодняшних газет. Еще раз доброе утро, Марина.
Доброе утро, Сергей. Почти все российские издания отозвались на вчерашний визит президента России во Владикавказ на его громкие заявления в российском телеэфире. «Время новостей» в статье «Про уродов и людей» с подзаголовком «Дмитрий Медведев наградил российских военных и обвинил грузинских и западных политиков» пишет: «Если судить по риторике последних дней, то угроза новой холодной войны постепенно приобретает все более явные очертания. Вчера главные действующие лица вновь обменялись резкими заявлениями. Президент Дмитрий Медведев говорил о политических уродцах, которых надо наказывать. Французский лидер Николя Саркози пригрозил созвать экстренное заседание Совета Европы, а участник предвыборной гонки в США, сенатор-республиканец Джон Маккейн, обозвал Россию Советским Союзом. В США, не дожидаясь никаких совещаний, уже нашли методы наказания России. Ранее госсекретарь США Кондолиза Райс заявляла, что действия России в Южной Осетии создают риск для ее интеграции в мировое сообщество, имея в виду глобальные институты. Вчера же Джон Маккейн развил эту угрозу. В сотрудничестве с нашими друзьями и союзниками в Европе мы ясно заявим российским правителям, что за акты насилия и запугивания придется тяжело расплачиваться. Среди государств Большой Восьмерки или ВТО не будет места для сегодняшней России, которая временами действует как прежний Советский Союз, пишет газета «Время новостей». Международные отклики на заявления России плавно перетекают в статьи, которые касаются отставки президента Пакистана Первеза Мушаррафа. Тема широко представлена в российских изданиях и в виде комментариев, и в виде прогнозов относительно Пакистана и его будущего. Газета «Коммерсант» пишет в статье: «Первез Мушарраф ушел навстречу Пакистану», что о своем решении покинуть пост президента Пакистана 65-летний Первез Мушарраф объявил в телевизионном обращении к нации. На телеэкранах он появился в скромном сером костюме и начал зачитывать по бумажке длинную речь, смысл которой стал ясен ближе к самому концу. Почти час президент рассказывал о том, каких экономических успехов Пакистан достиг за 9 лет его правления. Перечислив свои достижения, Первез Мушарраф неожиданно сказал: «После консультаций с моими советниками и ближайшими соратниками я принял решение в интересах нации оставить свой пост. Как показывают опросы, 85% населения Пакистана хотят, чтобы 85% населения Пакистана хотят, чтобы я ушел. Я ничего ни от кого не хочу. Я передаю свою судьбу в руки людей, пусть вершат правосудие», пишет газета «Коммерсант». Эту же тему продолжает газета «Время новостей» в статье «Ядерная держава без сильных личностей. Запад, армия и парламент отвернулись от пакистанского президента Мушаррафа», считает газета. Кстати говоря, мало какие лидеры очень сильно отреагировали на эту отставку. Лишь, пожалуй, наибольшую тревогу испытывают соседи Пакистана по региону, особенно Индия. Обе страны не раз воевали, а ядерным оружием обзавелись почти одновременно. Говоря же о каких-то причинах отставки, «Время новостей» пишет, что в минувшие дни против Мушаррафа выступили 4 из 6 местных законодательных собраний. А это много, считает, да, «Время новостей».
Спасибо большое. Ждем Марину в самом начале следующего часа с следующим обзором сегодняшней российской прессы. Служат ли уроки дефолта 10-летней давности гарантией от повторения экономических ошибок? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Евгением Сабуровым, вице-премьером в правительстве Ивана Силаева, и Иваном Стариковым, бывшим замминистра экономики России. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Первый вопрос к Евгению Федоровичу. Каковы, по-вашему, были главные причины дефолта 98-го года?
Тогда называлась целая груда причин, и, в общем-то, кто во что горазд говорил. Но потом, вот когда уже пошли такие более-менее серьезные исследования, то оказалась ситуация такая, которую, собственно, наверное, и следовало ожидать. Причиной было, конечно, безобразное состояние нашей экономики, нашей банковской системы прежде всего, огромное количество плохих кредитов, менеджмент, основанный на личных связях, ну там масса всяких вещей. В общем, все это, если свернуть эти факторы при моделировании, то это просто, так сказать, вот, плохое состояние системы. Но спусковым крючком предлогом, так сказать. Была очень удачная, конечно же, международная конъюнктура ценовая. Я напоминаю, что в 98 году цена на нефть в среднем по году была $13 за баррель, а в некоторые месяцы она достигала $9 за баррель. Конечно, это, так сказать, очень для нашей страны, для нашей экономики штука такая малоприятная.
Тот же вопрос к Ивану Валентиновичу Старикову. Кем вы тогда работали летом 98 года и как вы видите причины дефолта?
В 98 году я работал заместителем министра экономики Российской Федерации, поэтому отчетливо помню и августовские дни. Я вот с своим уважаемым коллегой отчасти согласен относительно того, что действительно была отвратительное состояние экономической системы. Безусловно, в значительной степени это было обусловлено не только чрезвычайно неблагоприятной конъюнктурой цен на энергоносители, но и рядом системных ошибок. В частности, сейчас я уже могу сказать, что, наверное, вот отчаянные попытки держать так называемый валютный коридор в течение длительного времени серьезно подорвали нашу финансовую систему и практически полностью сожгли золотовалютные резервы. И, безусловно, но корень всех ошибок не следует искать только в лихих 90-х. Безусловно, это было наследие, доставшееся от прошлого. Это $97 миллиардов долг СССР, который, правопреемником которого стала Российская Федерация, огромный внутренний долг. И то строение мобилизационной плановой экономики, которая практически строилась там с начала 20 века до 92-93 года.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Одна из достопримечательностей Мадрида – городской зоопарк. Он расположен на западе столицы Испании в лесопарковой зоне Каса де Кампо. В последний год в зоопарке значительно прибавилось посетителей, а причина – появление здесь двух новых забавных обитателей – больших панд, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Терецкий.
В мадридский зоопарк панды прибыли 11 месяцев назад из Китая, правительство которого по личной просьбе главы государства короля Хуана Карлоса одолжило Испании этих гигантских енотов, которых многие ошибочно считают родственниками медведей. Король и королева в ходе государственного визита в Китай были приглашены посетить заповедник, где водятся эти симпатичные животные. Королеву Софию даже запечатлели с молодой пандой на руках. Она была в восторге и поделилась впечатлениями с журналистами. Она совсем как плюшевый мишка, только теплая. Теперь у нас такая же будет в Мадриде. 7-летний панда-самец по имени Бинг Шинг, по-китайски «ледяная звезда», и 4-летняя самка Хуа Зуйба, «раскрашенный рот», прилетели в столицу Испании в сентябре прошлого года на специальном самолете в сопровождении китайских и испанских ветеринаров. Они прекрасно перенесли полет, после которого были размещены в отремонтированном павильоне, в котором некогда обитали панды, переданные Китаем Испании еще в 1978 году. Это помещение размером в 300 квадратных метров с кондиционером, где животные находятся в основном летом из-за жары. А зимой они предпочитают два открытых участка по 400 квадратных метров. У каждой панды и свой дом, и свой участок для прогулок. Дело в том, что эти животные любят одиночество, рассказывает научный сотрудник зоопарка Игнасио Морено. Панды лучше всего себя чувствуют в нашем зоопарке зимой, а не летом. Ведь они привыкли к низким температурам у себя на родине, где по 3 месяца в году лежит снег. Так что мадридская зимняя прохлада им, видимо, представляется идеальной. Панды предоставлены мадридскому зоопарку в аренду на 10 лет. Сумма аренды никогда не разглашалась, однако местные СМИ полагают, что речь может идти о миллионе евро. Отмечается также, что Испания сможет вернуть животных в Китай после появления на свет их потомства. Детеныши Бинг-Шинга и Хуа-Зуйба мадридский зоопарк сможет оставить себе. Но добиться потомства от панд не так просто. Не помог даже приезд из Китая весной специалиста по размножению этих животных. Пока их усиленно кормят бамбуком, который выращивается тут же в зоопарке. Рацион до 40 килограммов бамбука в день, плюс сахарный тростник, рисовая каша, морковь и яблоки. Панды довольно прожорливы. Едят они по 14 часов в сутки. В мадридском зоопарке не было больших панд 11 лет. Последняя панда, родившийся в Мадриде самец по имени Чулинь, любимец испанской детворы, умер в 1996 году. На собранные испанскими школьниками деньги в зоопарке ему был поставлен памятник. Чулинь был первой пандой, родившейся в европейском зоопарке. Его вспоминают до сих пор. Песенку о забавном черно-белом мишке, некогда жившем в Мадриде, исполнил муниципальный детский хор на церемонии по поводу получения зоопарком новых панд. Кстати, на церемонии присутствовала и королева София. Всего большие панды имеются в 11 зоопарках мира. Их родина – центральный Китай, в основном огромная высокогорная провинция Сычуань. Считается, что там сейчас водится около 1600 особей. Еще около 200 панд содержатся в неволе. Большая панда весит до 160 килограммов. Живет она в среднем всего 12 лет. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Продолжаем принимать ваш ответ на вопрос часа. Как вы относитесь к августовскому путчу 1991 года? Ну, коротко, по очереди, по мере того, как приходили ваши сообщения. Как неудачную попытку сбросить власть коммунистов, они явились вновь в обличии чекистов-государственников. Мнение Бориса Павловича из города Новочеркасска. Вспоминаю этот день, все шли к Белому дому, несли кому сосиски, кому что, и были настолько едины и доброжелательны, что история потом оценит, что было сделано, мнение Дианы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российские войска не намерены покидать Гури.
Израиль намерен укрепить позиции умеренных палестинских политиков и дать новый толчок мирному процессу.
Я призываю незамедлительно открыть гуманитарные коридоры.
Преступники вынесли ценности на сумму 12 миллионов долларов.
Нам нужно, чтобы войска немедленно ушли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».